Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Напоминаю, что сегодня вторник, 2 апреля. Удобно, правда, считать? Второе – вторник.
Да.
Третья – среда. Гениально. Четвертый – четверг. Я вообще гениальный.
Угу.
Так, и еще у нас...
И скромный.
Да, и скромный. И вот еще один гениальный человек пришел к нам
тоже
в студии. Да, очень скромный. Кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль,
да,
добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как мы заявляли, мы... В начале программы, что сегодня поговорим о кинопремьерах, о киноновинках, которые
сейчас идут.
Что мы можем
увидеть в кинотеатрах.
В прокатах, да.
Да.
Я заметил, что появляются американские фильмы в официальном прокате.
Да.
У нас что, французские? Снимаются французские? У нас что, снимаются вот эти запреты?
Нет, ну, допустим, сейчас выходит фильм «Падение империи», который в оригинале называется «Civil War», «Гражданская война», но у нас его перевели иначе. Значит, фильм повествует о том, как в Америке гремит гражданская война, в современной Америке.
Ну, понятно, «Падение империи»,
да,
надо же как-то уколнуть.
Да, это фильм А24, то есть студия более-менее независимая, такая авторская до какого-то момента, ну, мы уже говорили тысячу раз о ней, она продвигала именно авторское кино, сейчас более развлекательное. То есть это не мейджор, мейджор — это большая главная студия по типу Warner Bros. Или Disney, поэтому они сюда свой продукт привлекают, даже можно видеть какие-то картонные такие большие рекламы, как раньше, когда вот голливудские фильмы к нам приходили, делали такие именно к американскому кино такие картонки. Сейчас вот тоже я пошел в кино, заметил, очень интересно, давно такого не видел. Ну да, приходят, но не мейджоры, то есть небольшие студии.
Угу. Ну хоть маленькие, начнем с малого.
Ну я без «Мстителей», честно, проживу, никогда не
ну,
любила.
Ну и тем более, знаете,
или без «Барби».
Очень хорошо, да, так сошлось, что вот как только супергеройка увидела свой спад, и они стали выпускать откровенную посредственность, вот они ушли,
да,
из России, ну поэтому особо ничего не потеряли, можно сказать. Ну, не считая каких-то фильмов там Скорсезе или там Вильнёва, ну, конечно. Их так и так можно посмотреть,
несмотря на то,
что они ушли.
А давай поговорим о том, что можно увидеть у нас в официальном прокате. На что ты советуешь обратить внимание?
Да, вот я советую обратить внимание на один фильм, который я считаю одним из лучших вот именно в прошлом году. Это «Химера». Фильм итальянский. Я его смотрел на языке оригинала с субтитрами. Кстати, в Каро. То есть тоже при желании можно это сделать. Он идет до сих пор в кинотеатрах, но я думаю, и в онлайне, если уж больно лень будет, можно посмотреть. Это каннская новинка. Режиссерша, которую зовут Аличи Рорвахер. Она относительно молодая в творческом плане, но так не совсем молодая, я там уже за 40, наверное, не знаю.
Ой,
но...
это все, Макс.
Ну, я имею в виду, что зеленая в плане режиссуры, но вот по жизни есть опыт, наверное. Почему меня зацепил этот фильм? Он, ну вот, авторский, но в нежном плане, вот в плане ностальгическом и приятном. Вот ты его смотришь, и он от и до состоит из таких пустеющих пространств. То есть вот ты ощущаешь вот эту авторскую... какую-то абстракцию в самом воздухе.
То есть 2,5 часа общий план?
Нет, не в том, что общий план, а в том, что вот в воздухе царит авторская атмосфера. То есть ты в воздухе ощущаешь вот этот эстетизм, вот эту мысль какую-то. То есть не просто какое-то посредственное кино. И это я имею в виду в хорошем плане. То есть не в том, что ты включишь такой, ой, ну это вот что-то заумное, вот автор... Нет, это вот так очень приятно обволакивает, такая атмосфера хорошая. Вот ты погружаешься в этот фильм.
А о чем он?
Вот, о чем? Я... рекомендую настоятельно не читать никакие аннотации, никакие трейлеры не смотреть. Потому что, когда я все это читал, я вот потом понял, что ну, маркетинг очень хороший был у фильма. Но вот маркетологи, которые занимались этим проектом, видимо, никогда его не смотрели. Они там пишут, вот это мистическая картина, там про путешествие в мир мертвых. Нет, там про какого-то мужичка, потрепанного жизнью, который приезжает в Италию после отсидки в тюрьме. Какой-то он небритый весь, в каком-то костюмчике, какой-то, ну, курит, какой-то грубиян. Вот. И он приезжает в Италию обратно, к своим друзьям. И вот мы выясняем, почему его посадили, что он хочет по жизни. Он какую-то девушку ищет. То есть на самом деле у него оказываются в конечном итоге какие-то способности. То есть он может чудесным образом находить чувственно старые захоронения, какие-то могилы инков там, не знаю, какие-то еще старых-старых племен, которые вот расселялись на территории Италии.
Важный навык.
Да. И они с своими друзьями грабят эти могилы, вот, и продают скупщикам.
Вы знаете, мне чем-то это напомнило сказку, на которой фильм детский был с Мироновым в главной роли, сказка «Странствий». Помните?
Нет.
Где был мальчик, который чувствовал золото. и его украли у сестры, и плохой дядька таскал его по всем местам, городам, и он чувствовал, где золото, там копали.
Вот, мне кажется, ну, это относительно что-то схожее.
Режиссерша украла идею у нас. Я, знаешь, хотел вот что... Ты говоришь, это авторское кино, да?
Это авторское кино.
Химеры, авторское кино. Просто дело в том, что после того, как ты стал к нам ходить в эфир, я стал смотреть какие-то авторские фильмы. Вот на прошлой неделе я смотрел Джармуша, да. Останутся только влюбленные.
Выживут только любовники.
А выживут только любовники, господи, эти названия. А вчера я посмотрел Бергмана, значит, «Око дьявола». Да. В аннотации написано, это чуть ли не единственная его комедия. Да. Я ничего комедийного там не увидел. И вот это вот облако, как ты говоришь, обволакивает тебя уютом, ну, меня обволакивало уютом минут 10. После этого что? Ну,
этот про... Где вот этот главный герой?
Ну, главный...
Казанова?
Да. Он там совращать с дьяволом, заключать сделку, чтобы... А дьявол говорит ему, соврати вот эту вот непорочную там девушку, ну и так далее. И как это вот переживание... Авторское кино все-таки оно для кого? Вот у меня какой вопрос.
Ну,
это для высоких интеллектуалов, кто это понимает?
Не, ну, то же самое,
для меня пока не допирает это все.
То же самое, что спросить, для кого кино. Ну, то есть, что кино бывает очень разным, что авторское кино бывает очень разным. Вот, например, Бергман, это вообще что-то вот
за гранью. Замахнулся, Макс, честно.
Добра и зла. То есть, это настолько тяжелый драматургический режиссер. Я не про этот конкретный фильм говорю, он довольно легкий. Я говорю про другие его драматические работы.
Это легкий?
Ну, и там я имею в виду прям какие-то...
Зашел,
да? А с чего ты советуешь начать знакомство, если вот Макс, как Макс начинает, например, смотреть авторское кино? Может быть, каких-то режиссеров или того же Бергмана с каких-то его фильмов?
Да начать? Я, если честно, не советую. Но если у человека есть потребность смотреть авторское кино, он там хочет как-то
подумать. Он сам найдет, что
ему нужно, он же найдет это, если у него есть внутри это.
А вообще нужно искать, нужно пытаться или остаться, например, на по щучьему велению, на чем-то таком?
Ну... Я так считаю.
На «Терминаторе».
Есть люди, которые смотрят какого-то только «Терминатора» и по щучьему велению, но они в то же время посещают там выставки, читают книги. То есть на кино мир не сошелся. То есть, ну, можно еще
находить
способы.
Когда я прихожу на маникюр, и мне предлагают там что-нибудь включить, я не буду просить там включить мне Бергмана. Понимаете?
Конечно.
Вот я последний раз смотрела по щучьему велению. Я не успела это смотреть. Я не знаю, чем там все закончилось, но подозреваю, что очень хорошо все закончилось. Но дома и в кинотеатре я бы этот фильм не стала смотреть.
Надо по второму разу было попросить, отшлифуйте еще раз. Я финал не досмотрела.
Да, ну, в чем дело? Если я сейчас посоветую какому-то человеку Тарковского, и вот он думает, ну, вот надо себя заставить, он включит это вот Тарковского, и думает, ну, зачем я это смотрю?
Ну, может быть, нужно как-то подготовиться к авторскому кино?
Ну, нельзя.
Почитать что-то?
Я так считаю. Ты либо понимаешь, либо нет. Либо у тебя есть достаточно образования для этого и социального опыта, в первую очередь, вот именно этой чувственности, чтобы ты проникся увиденным, либо нету. Если нету и нет желания, не нужно, ну, не можешь, не мучай, вот как есть поговорка старая русская, вот, и все.
Может быть, стоит все-таки себя как-то развивать, ходить на выставки, насмотренность какую-то получать, читать книги, узнавать о Тарковском, о его приемах, о том, как он снимал, почему он так снимал.
Развивать себя...
Ты как-то наезжаешь.
Развивать себя нужно в любом случае. Это либо литература, либо театр, либо музеи, выставки, либо кино. Не нужно сидеть и там только попкорн кушать и смотреть мультики. Всегда нужно себя развивать, приобщаться к культуре. Но если вы, приобщаясь к культуре, не можете приобщиться к Тарковскому, это нормально, в этом нет ничего плохого. И это не значит, что вы какой-то низкоинтеллектуальный, посредственный человек. Ни в коем случае, ну просто не для вас.
Я все слова записал. Я низкоинтеллектуальный, посредственный человек. Нет, дело в том, что, на мой взгляд, к авторскому кино нужно подходить в таких случаях, когда ты смотришь и выносишь что-то из этого фильма свое. Ты делаешь выводы. А нравится, не нравится тебе, главное, чтобы был какой-то вывод и посыл принят о том, о чем говорил автор в этом фильме. Режиссер, сценарист и так далее.
Вообще искусство невозможно без рефлексии. Если ты посмотрел фильм, он тебе понравился, не понравился, это одно дело. Но как ты можешь его почувствовать, в первую очередь, это поэтому я говорю, главная чувственность и твой социальный опыт. Вот это два столпа, которые тебе помогут заняться рефлексией, посмотрев вот это авторское кино, этот авторский жанр. Когда ты сможешь посмотреть, проанализировать, пропустить сквозь себя увиденное, и психологически также проанализировать это, а не просто понравилось, не
после
понравилось.
После вкусия должно оставаться, да? Что тебе хотелось дальше думать, разрабатывать эту идею, может быть, чего-то другого хотелось, чтобы тебе посмотреть и узнать, что-то прочитать, может быть, да? Давайте дальше
пойдем. Сейчас я быстренько маленькую ремарку. Раньше вот жила в России одна кинорежиссер, да, сейчас уехала, значит, вот ее фильмы, я когда смотрел, я нормально, но это тоже было авторское кино.
Ну, Джармуш тоже авторское кино, но у него довольно спокойные, очень какие-то такие развлекательные фильмы. Но, опять же, авторское кино бывает разным. Тарантино в целом тоже можно причислить к авторскому кино. Например, «Однажды в Голливуде». Да. Это чисто авторское кино. То есть не нужно думать, что авторское кино – это Тарковский и Бергман, когда ты смотришь, хочешь себя задушить. Нет. Авторское кино – это когда ты можешь расслабиться, когда ты можешь почувствовать себя эстетом, когда ты можешь проникнуться эстетикой автора. Вот это тоже авторское кино. Mm-hmm. То есть не нужно ставить такие штампы. Дело в том, что откуда это взялось? Это взялось от любителей авторского кино, которые любят авторское кино и которые любят себя превозносить над остальными
снобизм
зрителями.
Такой, да.
Да, вот я критик, я люблю Бергмана, и вот вообще все остальные дураки. Вот эти вот индюки там пыщенные, хочется
это
задушить.
Сентенция.
И отсюда у обычных людей вот такой флёр негативный, что вот это авторское кино, вот это вот нужно надеть очки, нужно пить вино, нужно там шарфик на себя перевязать, еще задушить себя в конце желательно. Но нет.
От восторга.
Да, ну нет. Будьте проще, не будьте
слабыми. Люди к вам потянутся.
Бон Замой пишет, учился во ВГИКе на киноведа. Авторское кино это не жанр, это где сценарист и режиссер одно лицо. Ладно, идем дальше.
Так,
что еще? Химеру посмотрели.
Химера, я не закончили про Химеру. Почему? Вот вкратце, да, почему советую? Очень легкий фильм с привкусом авантюризма итальянского. Веселый, авторский, смелый, что вот тоже важно. Несмотря на то, что это авторская такая тягучая история, она смелая, очень смелая. И тема утрата. Утрата твоей любви, утрата всей твоей жизни, утрата того, чего ты пытаешься найти. Вот эта тема, пропитанная жесточайшим психологизмом, вот психотерапией даже. Вот я очень советую и поплакать, и порадоваться.
«Проживание эмоций», да?
Один из лучших фильмов того года. «Проживание эмоций» на полную катушку.
Супер, идем дальше.
Да, дальше. «Дюна 2». Тоже идет у нас не в официальном прокате, но идет. Я вообще так скажу. «Дюна», Дени Вильнёв, это что-то очень новое, самая громкая фантастика за последние годы.
Маленький вопрос.
Да.
Тем, кто не смотрел «Дюну» первую, вторую сразу смотреть можно?
Нет, нужно сначала смотреть первую, потом вторую.
А если подряд. Я не читала книгу?
Нет.
Нормально?
Я думаю, да. Объясню, почему. В целом, я что думаю о «Дюне»? Это «Звездные войны» для эстетов. То есть вот... Те же самые «Звездные войны», та же самая фантастика, звездная какая-то космическая развлекаловка, но только для тех, кто хочет почувствовать себя особенным и насладиться вот таким крутым аудиовизуальным оформлением, чтобы посидеть и сказать, вот звук, конечно, звук у Вильнёва, да, вот, конечно, вот камера, да. Первый фильм мне очень, ну не то, что очень, но не понравился, я его не оценил. Мне показалось, что этот фильм вот чисто про аудиовизуал. Хорошая техническая работа, нутро, сценарий, ну, посредственность.
Ну, как будто клип какой-то, да, смотришь? Да,
да, то есть вот проработка персонажей плохая, главный актер никудышный, вот этот Шаламе, вот просто хлюпик, вот этот Цуцик.
Да ты что, сейчас просто все
ужас.
Молятся на него,
отвратительно, отвратительно. Это не мужчина, а какой-то жеманный мальчик абсолютно. Вот есть Том Харди, вот это мужчина. А вот Шаламе, я смотрю, вот он мессия, вот этот вот хлюпик мессия, ну, не смешите меня, пожалуйста. Вот его бы за два раза уже убили там в этой пустыне, и ничего бы он не смог сделать. Я не верю, вот как Станислав, не верю я этому человеку. Но вот, первая часть не понравилась, такое было послевкусие не очень, потому что вот ни о чем. Интриги, которые пытается режиссер пропихнуть тебе, выглядит очень по-детски, как будто он солдатиков играет вот в этом кино, и все. Ну, то есть вот...
Предсказуемо,
скучно. И неполноценно. То есть фильм... Один большой мостик ко второй части был. Вот он так смотрелся. И поэтому... Я, ну, с большим подозрением относился ко второй части. С большим подозрением. Но я сел, смотрю. Скажу так, первая половина, ну, час, да? Ну, так себе.
Тоже часа три идет?
Да, 2:49, что ли.
Сейчас меньше не снимают.
Да. Бюджеты осваивают.
Ну, вот первая треть, вот одна треть фильма, она такая себе. Есть проблемы с логикой, немножко клипово выглядит. Но по итогу, к моему удивлению, удивлению человека, который критически очень относится к Вильнёву, именно в этом плане, к этой его эпопее, все выравнивается. То есть фильм себя удивительно компенсирует. Он уходит от какого-то напыщенного излишне стиля к нормальному действию. То есть, наконец-таки, появляется экшен, наконец-таки, появляется сценарий. То есть, ты видишь, что что-то происходит, не просто люди с кислыми лицами сидят. А тот же самый главный герой, этот хлюпик...
Подкачался?
Он не подкачался, но за счет того, что герои...
Хлюпик это называешь...
Шаламе. Да, несмотря на то, что... Да, несмотря на то, что герои в этом фильме особо не изменились, но вот Вильнёв их насытил... какой-то амбивалентностью. То есть они разносторонние. То есть в них появляется темная сторона. Они становятся неоднозначными, и за счет этого за ними интереснее вообще следить, за их развитием. То есть как они из первой части ко второй пришли, но и кардинально изменили себя. И за счет этого даже Шаломе смотрится натуральнее. Тебе становится интереснее следить за его героем, за этими приключениями. Вот драматургически, в чем проблема этого фильма? В том, что главный герой — это мессия, в том, что есть пророчество, и мы уже знаем, чем все закончится. Но вот именно за счет того, что Вильнёв сделал персонажа антигероем даже, а не чисто бессмертным каким-то рыцарем на белом коне, история приобретает новые оттенки, и интереснее следить за ней. Это удивительно.
Нет, но надо сказать, что, во-первых,
главное посмотреть первую часть, да, чтобы понять, что будет во второй.
Что эти фильмы, они позиционируются по жанру как научная фантастика.
Да.
Научно-документальная фантастика практически. Здесь есть какие-то смыслы. Это не просто шоу, там, я не знаю, а здесь какие-то, я не знаю, знания можно получить.
Ну, там можно отследить аллюзии на исламский мир. Там можно отследить аллюзии на арабов, может быть, там какой-то политический контекст есть. Но в целом, если не натягивать сову там,
на глобус,
да, то, ну, это да. Вот просто фантастика, просто «Звездные войны» для эстетов.
Можно без аллюзий смотреть просто так, как фильм, и никаких смыслов
там не искать. Ну, вот я советую, на удивление. Я говорю так, вот я поставил ему довольно нормальную оценку. Я считаю, что это хороший фильм, я 3 часа не почувствовал, как прошли, то есть... Хорошая развлекаловка, наконец-таки Вильнёв исправил ошибки первого фильма, и это можно смотреть, не заснув. Да. Я думаю, да, прочитал рецензию на моем канале в Телеграме «Обезьяны и кино», да, подписывайтесь тоже, будьте как Вильнёв.
А как вы реагируете на то, что вот в одном фильме снимается большое количество звезд? Вот не кажется, что это такая завлекалка, фильм будет никакой, но вот в «Дюне» достаточно много звезд.
Ну, конечно, завлекаловка.
Зиндея, Тимати, вот потом Хавьер Барден, да, насколько я помню.
Да, Фергюсон, вот это Тимати? Девочка.
Ну, Тимати, это Шаломе. Его зовут.
Тимати, да. Тимати уже 3-я часть.
Тимати уже тоже. А, кстати, Вильнёв начал уже 3-ю часть разрабатывать.
Ну, он сказал, что он пока хочет отдохнуть, и пока... у него не будет хороших идей для 3-й части, он за нее не возьмется. Поэтому пока подождем.
Идем дальше.
Да. Вот отвечая на вопрос, конечно, это завлекаловка. То есть, ну, чем больше имен, тем скорее люди пойдут. Но это не всегда показатель чего-то плохого. Вот, например, у Скорсезе вышел фильм Де Ниро, там какой-нибудь Ди Каприо. Всегда у него они играют.
Кстати, да, друзья, всегда хороший фильм. Там тоже полно звезд, тоже неплохие. Да? Ладно, все, вопрос снят.
Да, идем следующий. Дальше. «Рецепт любви». Тоже очень интересный фильм, тоже у нас в прокате, тоже каннская новинка, получила она приз за лучшую режиссуру в Каннах, 23-й год. Пошел, если честно говоря, от нечего делать, думаю, какое-то кино,
какие-то рецепты любви,
какая-то режиссура.
Название не то, чтобы привлекает,
да? Какая-то режиссура лучшая, ну, посмотрю, что это такое. Посмотрел, ну, так скажу. Вот бывает у вас такое, что сидите в каком-нибудь Ютьюбе, там, в запрещенной какой-нибудь социальной сети, или ставите видосики эти короткие, натыкаетесь на рецепты какие-то, на видеоприготовку и затягивает.
Конечно.
Вот, бывает такое?
Конечно.
Вот и у меня такое бывает. Вот это фильм чисто растянутый на 2 с чем-то часа, ТикТок.
Про еду, что ли?
Про еду. Но...
Рецепты любви – это рецепты еды.
Ну, можно и так сказать, да. Это фильм про какой-то там, если не ошибаюсь, начало 20-го, что ли, века, там, либо 1899-е какие-то годы. Фильм про то, как есть француз, очень великий повар, гастроном, у него есть кухарка его, и они вместе разрабатывают блюда, вместе готовят, приглашают друзей к себе, чтобы они вкушали эти блюда. Там пытаются какую-то рыбу томить, какое-то мясо жарить, разработать какой-то многосоставной соус интересный. То есть это фильм про высокую кухню. И я не совру, если скажу, что 2/3 фильма они готовят. То есть 2/3 фильма...
Нужно сытым идти на этот фильм, да, наверное?
Да, да, вот желательно.
Перекусить сытым? До.
Сытым.
А, сытым?
Да.
Сетом, да, роллом, да.
Сетом тоже можно пойти в целом.
Чтобы параллельно сразу и питаться, да.
То есть 2/3 фильма они просто готовят. Готовят очень привлекательно, так очень нежно, медитативно. И ты уплываешь, смотришь и уплываешь. И это все вот крутится вокруг истории любви вот этого повара и его кухарки. Крутится вокруг его их похождений, как они там готовят для принцев, как к ним приходят, опять же, друзья, они там курят, что-то десерты пробуют. Все очень такая высокая гастрономия. При этом, несмотря на то, что это все про высокую кухню, несмотря на то, что это все про аристократов, но фильм такой родной, такой нежный. И вот этот экскурс в высокую гастрономию, ну, он медитативный и приятный. То есть, ну, ты уплываешь вместе с этими героями.
Не засыпаешь во время просмотра?
Ну, скажу, можешь, да, можешь. Да. Это минус фильма. Он растянутый.
Слишком спокойно. Марин, да? Надо выспаться, наесться перед просмотром.
Невозможно, ты поел. Хочется тебе прилечь, чтобы жирок завязался, так сказать. А тут фильм.
А тут фильм.
Но он растянутый, и поэтому он под конец становится излишне мелодраматичным.
Можно было вырезать что-нибудь, да, сделать покороче.
Из какого-то такого, знаете, интересной категории, то есть какой-то эксперимент. То есть весь фильм они готовят.
Да, был фильм.
Под конец, ну, вот мелодрама уже. Нас растянули. И последнее, не знаю, за что дали приз за лучшую режиссуру. Нормальная там режиссура, но приз Канн за это ничего такого не уследил.
А Оскар дают, объяснение себе, ну, да,
даешь. Еще успеем этом про один фильм поговорить?
Да, успеем. Сейчас успеем. Я быстро скажу, что тема кулинарии в кино, она всегда беспроигрышная. Людям всегда нравится,
знаете,
смотреть.
Знаете, люблю фильм «Шоколад».
Как, вот, я тоже люблю. Еще вот фильм «Джоли и Джулия».
С Мэрил Стрип.
Мэрил Стрип, да, где она играет.
Мне очень нравится. Он, конечно, очень простой, да, такая,
да, но
мелодрама.
Да, но все равно там очень красиво.
Но я могу все смотреть с Мэрил Стрип, да, мне кажется.
Я, кстати, тоже, но про еду это выигрышный вариант.
Да, абсолютно. Кино. Абсолютно.
Следующий, давай, еще 4 минутки есть.
А, «Прошлые жизни». Это один из самых громких фильмов прошлого года.
«Прошлые вот так, жизни»?
«Прошлые жизни», да. Угу. Так много говорили о нем, такие были оценки. Угу. Так вот говорили, что вот «Оскар» лучший вообще конкурент. Он возьмет, там не возьмет его. 8 из 10 оценки ставили. Критики с ума сходили по нему. Долго не хотел смотреть, но опять что-то делать было нечего, решил посидеть.
У тебя много свободного времени.
Ну, немного, но вот иногда хочется отдохнуть, конечно, от всего, что происходит в жизни.
Переключиться.
Да. Пошел, посмотрел, и что скажу. Фильм вот о чем повествует. Вот есть два корейца, это корейский фильм. Они маленькие. Они в детстве дружат, чуть ли не любят друг друга. Потом родители кореянки маленькой решают уехать в Америку. Или в Канаду. Не, в Америку, да. Они решают уехать в Америку, чтобы там обосноваться, чтобы там была карьера нормальная, там и у детей были возможности, и у них самих были возможности. Они уезжают. Через лет там 10-15 этот парень, уже подросший, находит эту девочку в социальных сетях. И у них завязывается общение. Ну и вот так весь фильм. Они то находят друг друга, то опять расстаются. То находят, то расстаются. И так на протяжении всей их жизни.
Интригующе.
Интересно, кстати, что там играет в главной роли актер, который играл у Серебренникова, кореец. Он играл Цоя в фильме «Лето».
Угу.
То есть вот подрос уже.
Да, я поняла.
Малый повзрослел, вот уже снимается вот в таком кино. Фильм очень приятный, мелодраматичный. Ну, просто вот мелодрама. Посмотреть про то, как люди не могут друг друга любить. Вот был фильм «La La Land», где вот та же самая тема, что из-за карьеры два человека не могут сойтись. Вот здесь люди не могут сойтись из-за рока судьбы такого. В то же время, ну, вот он настолько мелодраматичный в лоб, вот там есть сцены, вот буквально, где два героя идут, и они вот расходятся в разные стороны, вот так вот. То есть вот между ними какая-то улочка, какая-то стенка, и они в две разные стороны.
Тайный смысл вот, можно не искать,
и режиссер хочет показать, что они пошли разными путями.
Да.
Вот настолько банальный в лоб, и вот это про весь фильм. Угу. Слишком красиво, слишком мелодраматично.
Просто, очень просто.
Слишком просто и слишком с претензией. Но смотреть можно. На это вечер
похоже,
мелодрама,
знаешь,
поплакать.
Что фильм «Сэн Хэтуэй», где они тоже там встречаются, и всю свою жизнь они вместе-вместе, а сойти, вернее, они никак сойтись не могут. И в итоге она погибает.
Её... А, там, где она болеет, это Джилленхолом, это фильм молодым, нет?
А, вот я не помню актера.
Она там болеет чем-то вроде,
нет? Она не болеет здесь, это другой фильм.
Болеет другая, мне кажется.
В другом фильме болеет она, я понял, о чём речь.
В том фильме она болела просто, да.
Да, а здесь они просто не могут...
В одной её машина сбила.
Да-да-да, её машина.
Так сегодня, конечно,
нет, большой автобус сделает.
КамАЗ.
Окей, спасибо большое, еще раз. «Химера», значит...
«Химера», «Дюна 2», «Рецепт любви» и «Прошлые жизни».
Прошлые
и еще
жизни.
Телеграм-канал «Обезьяны и кино», на который могут подписаться наши слушатели, чтобы читать мои замечательные рецензии.
А, прекрасно.
Макс, есть что добавить?
Нет, ничего. Добавлю только, у нас, как всегда, был по вторникам кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Уговорили о новинках кинопроката. Спасибо, Микаэль. До следующей недели. Марина Александровна. Сейчас новости, а далее продолжим.